Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Создание семьи – это процесс очень непростой. Сегодня поговорить о семейном созидании с нами согласились вот гости нашей сегодняшней передачи Ирей Алексей Володин, священник прихода Преображения Господня в Лигово. Здравствуйте еще раз, отец Алексей.
Здравствуйте.
И супруга отца Алексея, матушка Евгения. Здравствуйте, матушка Евгения.
Здравствуйте.
Семья начинается со знакомства. Как состоялась ваша первая встреча, ваше первое знакомство? И почему вы решили создать семью? И вообще, кто сейчас входит в состав вашей семьи?
Ну, наверное, я начну, да? Прежде всего, мне хотелось бы сказать относительно всего того, что здесь будет в дальнейшем говориться, и особенно относительно тех советов, которые, может, мы тут будем давать, что наша семья, она все-таки еще молодая, всего 4 года нашему браку, и у нас на данный момент всего лишь 2 детей. Это мало для того, чтобы вот так вот как-то очень серьезно учить кого-то, как нужно жить. Но, тем не менее, конечно, определенный опыт у нас есть, и этим опытом, вот, так сказать, при той возможности, какой у нас есть, мы, конечно, поделимся. Ну, 4 года назад я был обычным семинаристом, вот, и передо мной напрямую стояла проблема найти матушку, потому что, как все, думаю, понимают, батюшка без матушки не бывает. Вот, или это не батюшка, или у него есть матушка. Вот, и поэтому, конечно, я, вот, скажу честно, искал человека, с которым я мог связать свою судьбу. Это была довольно сложная задача, вот, как мне тогда казалось. И, в общем-то, сейчас, наверное, я тоже скажу, что это довольно сложно. Потому что, в принципе, людей много. И, по большому счету, наверное, православную девушку найти легче, чем, наоборот, так сказать, девушке найти православного юношу. Но, тем не менее, все-таки, конечно, трудность определенная была. Прежде всего, просто проблема, где встретить такого человека. Там, так сказать, есть определенный, так сказать, круг общения, вот, а за него выйти очень сложно. Вот, и со своей будущей женой я встретился совершенно случайно. Это было в начале лет 2004 года на Невском проспекте. Был очень теплый день, и все, может быть, женщины, девушки, которые, так сказать, шли мне навстречу, они были одеты, ну, или в какие-то мини-юбки, или какие-то вот такие, типа шорт, ну, или еще какие-то вот такие вот одежды, которые, вот, так сказать, ну, явно светские, неправославные, которые вот меня до сих пор, честно говоря, вот как-то вот ёкают у меня что-то в сердце, вот когда я женщину так вижу одетой. Вот, и шла вот одна девушка, которая была одета совершенно по-другому, такой длинной, легкой, но, тем не менее, так сказать, длинной юбки. Вот, и было по всему видно, что она христианка, можно сказать, и не просто какая-нибудь, может быть, так сказать, там вот баптистка там или лютеранка, а именно православная, потому что, так сказать, вот на лице был вот тот, действительно, вот, такая, так сказать, та печать вот Святого Духа, которая вот есть на людях, которые действительно ходят в храм и молятся. Вот поэтому всегда можно отличить человека, который давно ходит в храм, от человека, который туда шел случайно. Сначала у человека будет светское выражение лица, какие-то светские мысли, а у церковного человека, так сказать, вот лицо будет другое. Вот. Ну и, конечно, я подошел, вот завязалась беседа. Вот матушка, наверное, может дальше сказать, вот сказать, что было дальше.
Матушка Евгения, а вот с вашей точки зрения, да, вот вы шли по Невскому, о чем вы думали, вдруг к вам подходит молодой человек, как для вас это было?
На самом деле я хотела добавить, что знакомство, оно началось, ну, вот эта вот встреча, она началась не просто так, что, вот, ну, как мы впоследствии выяснили, у нас же 2 семьи было, и мы сами молились, и даже наши родители, они тоже все молились, чтобы каждый из нас встретил вот того, с кем мы всю жизнь будем счастливы, проведем вместе. Вот, поэтому эта встреча, наверное, не случайна. Была, конечно же. Вот, но потом вот познакомились.
Ну, вот к вам подошел молодой человек на Невском проспекте. Вы сразу решили, что надо знакомиться, или, может быть,
ну, конечно, я была уже в таком возрасте, когда уже надо было, ну, очень сильно думать о браке, уже детей надо было рожать вовсю. А как бы у меня еще мужа не было. Конечно же, ну, такой очень представительный был. Очень мне с первого взгляда понравился. Когда он представился, что он православный такой, очень неожиданно было потом услышать, что он меня приглашает в кафе. Потому что я думала, что православные они в кафе не приглашают. Но зато после кафе мы пошли на кладбище.
Да, я так и сказал, пойдем на кладбище.
Я сразу согласилась, пойдем.
Да, хотя на самом деле я имел в виду, что мы пойдем на Смоленское кладбище, вот к часовне Ксении Петербургской.
И как долго длилось ваше знакомство до того, как вы сделали предложение матушке Евгении?
Брак сам, собственно говоря, венчание состоялось ровно через 2 месяца, кстати, в матушкин день рождения. Но само решение, наверное, было принято через месяц. И приняли его после того, как мы с матушкой, ну, будущей матушкой, перед, наверное, тем, как мы какой-то из разов пошли к ней домой в гости, зашли в магазин, и вот я увидел, как она выбирает помидоры. Я понял, что вот с этой девушкой кашу сваришь. Это была последняя капля. Естественно, что это не единственный аргумент был. С этим человеком, если сказать, и детей можно доверить будет, и будет семья.
Отец Алексей, а вот какие, может быть, критерии для выбора супруги для вас казались важными? Вот первое – это православие, судя по тому, что вы рассказали. Второе – вот это хозяйственная черта, да?
Я бы, наверное, все-таки по-другому стал говорить. Mm-hmm. Но прежде всего, да, православие. Православие и именно такая выцерковленность серьезная. Mm-hmm. Потому что, конечно, бывают люди, которые считают себя православными, mm-hmm. но при этом они никогда в жизни даже не причащались и даже Евангелие не читали раз mm-hmm. в жизни. Поэтому, естественно, все может быть относительно и осознанное, но в то же время не перегнутое. Потому что бывают люди совершенно, так сказать, пробитые в православии, да? Uh-huh. Я, так сказать, не буду говорить там, какие это люди, но это люди, как правило, которые имеют отношение к церкви непосредственное. Вот очень часто бывает, что люди, они, в общем-то, уже до цинизма, ну, перекормлены, например, в определенном смысле православием. И это, в принципе, я считаю, тоже достаточно, может быть, опасно для брака. Поэтому я хотел все-таки человек, который близок к церкви, но в то же время далек от нее по своему положению. То есть это не дочь местного протоиерея, не регент. Ну, а второе, чтобы человек был адекватный. Вот, потому что бывает, что люди, если не совсем адекватные, в общем-то, то это всегда так начнёт катастрофа. Если человек адекватный, то что бы, в общем-то, ни случилось, он всегда сможет как-то скорректировать свое поведение, изменить точку зрения. 2 критерия. Ну, остальное, конечно, скажешь, человек должен нравиться, естественно, это вот такая какая-то связь вот на каком-то внутреннем уровне. Непередаваемая, она должна существовать. То есть человек не должен быть противен, отвратительным или как-то нейтральным, может быть, даже.
После заключения брака вам удалось своей жене открыть какие-то новые качества, которые вас очень порадовали?
Надо сказать, что мы до сих пор вот вообще узнаем друг друга и радуемся, насколько мы, оказывается, одинаковые. Я могу сказать, что я не знал свою жену, может быть, даже на 20% на ступени брака. Хочу сказать, что это, наверное, неправильно, это ни в коей мере не может служить образцом для вот, подражания, для радиослушателей говорю. Вот. Но, тем не менее, вот оказалось, что действительно мы одинаковые. Вот даже такая вот деталь, что у нас были сотовые телефоны разных моделей, вот и там из стандартных мелодий, может, там 20 мелодий на одном и другом телефоне, они тоже были все разные, только 2 мелодии были одинаковые. Вот они у нас были установлены совершенно случайно.
Вот. Казалось бы.
Да, вот казалось бы. И также вот в других вещах. И вот до сих пор это так оказывается, и вот это действительно очень здорово.
Матушка Евгения, ну вот теперь вы расскажите, пожалуйста, что вы тоже хотели видеть в своем будущем супруге, вот когда вы предполагали, что вот у меня будет муж, я бы хотела встретить человека, который обладает mm-hmm. такими-то качествами. И что вот из этого сбылось в ваших ожиданиях? А что вот, может быть, даже превзошло?
Вот вы действительно очень правильно задали вопрос. Дело в том, что мужчина и женщина, они различаются по поиску. То есть мужчина, он активно ищет жену. Вот, он ставит перед собой задачу, да, какой должна быть его жена. Вот, и, соответственно, подбирает себе. А женщина, она не может искать активно. И поэтому она должна сама в себе формировать тот образ жены, какой она бы хотела быть. И вот с такой женой, соответственно, подберется и мужчина. Я считаю, что надо вот формировать образ себе этой жены, скромный, наверное, такой, ну, готовый изменить свое мнение, вот действительно батюшка сказал. Надо быть, действительно, вот это очень требуется в семейной жизни, быть готовым изменить свое мнение, даже которое ты считаешь, что оно и правильное, даже на неправильное мнение, но для сохранения мира в семье нужно быть к этому готовым.
Какие открытия вы сделали для себя в своем муже, открытия, когда у вас уже семейная жизнь началась? Вы вдруг увидели, то у вашего супруга есть такие качества, которые, может быть, вы даже не ожидали.
Ну, качество там с самого начала было ясно, что это необычный мужчина. Очень представительный был, кандидат наук. нехорошо, наверное, ради говорить о высоких духовных качествах.
Хорошо, вы имеете право все сказать своему мужу, чтобы...
Это очень личное, как бы. Когда пришла вот в новую семью, с удивлением увидела очень много книг. Обычно ходишь в гости и приходишь, книг даже и нет ни у кого. То есть, ну, в центре квартиры стоит телевизор. Uh-huh. Чем больше, тем лучше. Я с удивлением увидела много книг, и с еще большим удивлением, посмотрев эти все книги, узнала, что половина их библиотеки, она такая же повторяет нашу.
Опять совпадение, да?
Да, то есть тоже такое совпадение было. Ну и действительно мы с мужем вот постоянно узнаем друг друга, новые качества открываются. Муж и жена, они различаются, начиная от создания семьи до рождения детей, и сильно меняются после рождения детей. И там тоже различается после рождения первого ребенка и последующих детей. Постепенно вот мы открываем новые качества друг в друге.
Вот. Да, то есть эти качества, как бы, она хочет сказать, связаны не с тем, что мы друг друга не знали сначала, а потом вот узнаем, а именно с изменением семейной обстановки, которая действительно очень реально меняет вообще жизнь.
Давайте мы тогда сразу перейдем к рождению детей. Вот расскажите о ваших детях. Они маленькие, судя по всему. И как вы ожидали рождения ребенка, первенца в вашей семье?
Честно скажу, что ожиданием первенца было, в общем-то, тяжелым. Потому что мы с мужем оба из семей, где только один ребенок.
Значит, что мы с ней полные эгоисты и привыкли, что все крутится вокруг нас, весь мир.
А еще во время беременности у женщины, ну, естественным образом изменяется физиология и, как следствие, психология. Ну и честно скажу, что не в лучшую сторону иногда. Женщина сама этого не замечает, особенно в первую беременность. Мужу почас приходится очень туго. Мы даже вот купили книжку.
Да, да, очень много книжек, но... Самое главное, что, несмотря на то, что мужу приходится очень туго во время беременности, будущий отец должен знать, что то ли еще будет, когда он на самом деле станет отцом.
Да, именно так и было написано в одной книжке, и это, в общем-то, поддерживало.
Да, это нас поддерживало в свое время.
Немного.
Действительно, вот рождение ребенка, период весь, он должен приводить к перестройке мировоззрения. То есть, либо люди разводятся, как правило, да, вот эти пик разводов на рождение первого ребенка приходится. Потому что они, ну, не готовы и не хотят перестраиваться. Либо они действительно перестраиваются, и тогда уже жизнь входит в совершенно новое русло. Это совершенно другие приоритеты, совершенно другие ценности, и другие отношения и по отношению к себе и к ближнему. Вот. И, естественно, если не было такого вот, в общем-то, в наших семьях, то нам пришлось туго. Вот. И, может быть, даже и сейчас отголоски этого есть. Вот действительно вот разделить вот так вот. И, по большому счету, любимого человека, потому что ведь уже после рождения ребенка, так сказать, сколько мне достается от матушки, гораздо меньше, да?
Внимание.
Вот. Да? Внимание, да, имеется в виду, да, внимание, вот, так сказать, уже общение, угу. То есть его практически нет. И это не так просто было вот это пережить. И наоборот, свое внимание нужно уделять вот ребенку, с которым у нас никогда не было опыта общения. Потому что если была многодетная семья, как это, ну, должно быть, да, так сказать, ну, с детства привык человек, что есть кто-то меньше, кто-то орет постоянно, в общем-то, ну, это не нарушает. По ярости было ощущение, что мой мир просто взорвали. Просто как-то разгребаем эти обломки. Вот. Или когда ребенок вот пошел, так сказать, он в квартире все начал крушить, там, знаете, там, где, когда в постели там поварёшка там с кухни, там сахар на полу рассыпан, там вещи находятся совершенно там невообразимом месте, все, что можно сломать, это сломано, кроме там двух или трех вещей, которые ты просто носишь там у себя в кармане. Нужно, так сказать, пройти, пережить это, меняет. Причем, если пройти до конца, это меняет в лучшую сторону, в духовном смысле, в психологическом.
А кто у вас первый родился, мальчик или девочка?
А у нас два мальчика.
Поэтому... Два мальчика. Отец Алексей, сейчас очень важный вопрос, вопрос об отцовстве, который стоит в нашей стране очень остро. Вот как вы считаете, что значит быть отцом?
Вот почему у нас стоит острый этот вопрос? И то, что я сказал, что большинство разводов приходится как раз вот на первую беременность и рождение первого ребенка, потому что большинство нас, юношей и мужчин, не готовы к вот отцовству, по сути. Почему не готовы? Это отдельный вопрос. Конечно, в результате, так сказать, того воспитания, которое они получили. Как правило, уже будучи сами, так сказать, выращенными в семьях, где был только один ребенок, и в неполной семье, то есть когда не было даже, то есть он даже не знал, какие должны быть отношения. Вот я, кстати, сам тоже ведь из неполной семьи. И, конечно, вот все это взять и поднять вот так вот очень тяжело. Причем, вот сказать, я вот отдаю себе отчет, насколько это тяжело, потому что меня во многом очень сильно держала, поддерживала, сейчас поддерживает литургия, вот, и которую я, в общем-то, как священник сам совершал и совершаю. А вот человек, который, вот, в общем-то, оставлен один на один, и который, может быть, даже и не знает, как и, так сказать, духовную помощь получить, ему очень туго. Вот что значит быть отцом? Это вот взять на себя вот тот новый образ жизни, который, в общем-то, за этим стоит, и изменить в соответствии с этим свои приоритеты, ценности, в общем-то, жизненные цели. Причем очень жестко изменить. Буквально на, если не на 180 градусов, то, может быть, на 90. И вот осознать, что вот той прежней жизни, тогда там друзья, в общем-то, может быть, меня как раз это не так касалось, а вот кто привык так жить, в общем-то, общаться, с очень широким кругом общения, опять же, с супругой проводить время, как с женщиной, да, куда-то, вот, сказать, и выйти вместе, и выехать. Ведь этого всего не будет, по крайней мере, по первости. И вот нужно это принять, осознав, зачем это все нужно. Вот, а поскольку не все могут это сделать, то и поэтому вот и происходят такие вещи, что семьи разваливаются. И причем эти мужчины, они потом уже, если и хотят вступить в брак, например, то уже, например, не хотят иметь детей. Вот такого тоже это очень часто бывает. Что вот именно сбежав от трудностей, связанных с воспитанием ребенка, человек потом, если вступает в брак, то уже вот как бы с самого начала ставит, что никаких детей, или там, может быть, потом, там, под 40 лет уже там одного. И...
Вот батюшка сказал, что изменение образа жизни происходит радикальное. Надо отдавать себе отчет, что изменение образа жизни происходит не в сторону, когда во главу семейства ставится ребенок. Оно немного другое. То есть было два человека в семье, а теперь муж, жена и дети. Это очень частая ошибка, когда жены понимают отцовство по-другому. Они считают, что отец там должен пеленать ребенка тоже. Он должен, ну, вообще как-то с ребенком играть, с этим маленьким. Это ведь совершенно не так.
Раньше ничего этого отец не должен.
Не должен, конечно. Раньше до 3 лет вообще ребенок находился на женской половине, и мужчины его и не видели.
Точнее, видел только несколько раз в жизни, когда приносили веселого, счастливого, улыбающегося. Он поднимал его так на руки. Вот сын.
То есть одна радость от ребенка была мужчине раньше.
Ну, естественно. А то он бы иначе убежал. Не, ну мы, конечно, утрируем, но в определенной степени.
Да, вот сейчас женщина почему-то понимает это по-другому. Ну, ей тоже иногда хочется и к подружкам сбегать там, и еще куда-то. И она считает, что мужчина должен, в общем, должен.
Да,
там, а дальше уже там какие-то свои пункты, чего он должен. Женщина так считает. И это, конечно, подрывает всю семью. Мужчина вот этого, от этих обязанностей, которые на него сложили, даже, может, и неправильные, он, конечно, может избежать. Ну, или это может сильно вот напрягать мир в семье.
А ваш взгляд, как вы должны, вот как вы себя ведете, чтобы мужу было комфортно?
Ну, честно сказать, что мы тоже ищем как бы вот этот правильный путь, потому что мы все воспитаны в таких категориях, когда дети – цветы жизни, все лучше детям, и, конечно, сами все-таки как-то сбиваемся на то, что сначала надо покормить ребенка, хотя он даже и не кричит, и не просит еды, и даже и не хочет, но все равно надо сначала ребенка покормить. Вот, то есть у нас тоже бывают такие моменты. Надо сначала там мужа накормить, потому что ему уже уходить. Вот. Мы еще ищем, но уже со вторым ребенком, конечно, гораздо легче. Они еще маленькие.
Ну, со вторым ребенком почему легче? Потому что многое, так сказать, из того, что вот как вот делается, вот такие мега какие-то вот заботы, оно, оказывается, ненужной. И даже ведь говорили такое, это немножко шуточное, но тем не менее это правда, что если, например, первый ребенок роняет соску на пол, кипятят просто реально, и потом уже дают ему. Значит, если второй ребенок роняет соску на пол, то ее просто спаскивают под холодной водой проточно и дают ему. Третий ребенок роняет соску на пол, его просто вытирают о край подола и дают ему. Через четвертый ребенок роняет соску на пол. Это даже никто не замечает. А пятому ребенку вообще не покупают соску. Вот. И примерно действительно оно вот так и есть на самом деле. То есть многое из того, что вот мы делали, там, чуть ли не каждую пеленку там проглаживали обязательно утюгом. Это, ну, ведь это, оказывается, не нужно. Акценты вот, они как-то смещаются вот с таких вот вещей, которые не нужны, на которые действительно нужны. А реально ведь нужно только одно, чтобы был мир и любовь. Именно в семье дух такой вот. Это вот единственное, что, в общем-то, ребенку большому счету нужно. Ну, кроме каких-то вот еще такого физиологического минимума для того, чтобы выжить.
Спасибо. А вот скажите, пожалуйста, кто у вас глава семьи? Есть ли у вас такое понятие? И если есть, то что это значит?
Тут, по-моему, даже без вопросов глава семьи, это естественно.
Ну, нам в определенном смысле проще, потому что я все-таки священник, и как бы, ну, по-любому должен быть вообще в любом обществе. Только разве что, если вот там рядом сидят действительно там уже какие-то, может быть, митрофорные протоиереи там или архиереи, да уже да. А, сказать, поэтому мне проще, сказать, вот быть главой семьи. Конечно, вот в других семьях, в обычных семьях мирян, эта проблема еще какая. С одной стороны, женщины привыкли подчинять, ну, так было устроено советское общество, а юноши, с другой стороны, привыкли подчиняться женщине. В детском саду кто воспитывает? Женщина, в школе женщина. Ну, кстати, тоже, по большому счету, женщина.
Да, дома, в семье мама.
Семья, мать, да. Одиночка. Вот и, сказать, вот оно ведь, и так оно и происходит. Поэтому, да, да, вот это есть. И...
Ну, вот сейчас еще, батюшка, такое направление в политике, да, у нас вот либерализм, демократизм, вот эти модные слова. И при этом в семье иногда говорят, вот сама женщина говорит, а почему я должна быть кому-то подчинена, я вот равноправный с ним, мы, мужчины и женщины, равны. И никакой главы, понятия о главе семьи, это все понятия из старых времен, которые мы втаскиваем в сегодняшнюю жизнь, эти понятия устарели давно, и мы должны от них отказаться. Вот как вы считаете, все-таки нужно сохранять нам, вот несмотря на все, такую семейную иерархию, которая была предложена нам?
Конечно, нужно, ведь иначе же это к катастрофе все приводит рано или поздно. Или просто люди мучаются, и дети их мучаются, и потом опыт положительный, который есть вот в семьях. Это опыт всегда лидера мужчины, он который выстраивает отношения в семье полностью. И женщина подчиняется ему, естественно. Причем подчиняется ему не как самодуру, а понимая, что это действительно эффективно. Просто. И, во-первых, эффективно, а во-вторых, просто потому, что у нее другие задачи, вот, которые она не призвана решать. По большому счету, задача мужчины, ведь всегда мужчина все времена был кем? Охотником. Он выходил из дома, ему нужно было добыть еду. Вот. И, в общем-то, это он и должен делать. Добывать деньги, заботиться о том, чтобы был дом, чтобы он крепкий, не протекал, там, вот, так сказать, все были сыты. Вот. А задача женщины, она содержать дом изнутри, чтобы этому охотнику мужчине хотелось вечером после работы домой прийти, а не куда-нибудь в другое место. Вот. И, собственно говоря, эту задачу кроме нее никто не сможет выполнить. Она, так сказать, она такая же важная. Вот. А чтобы это управление этим домом было эффективно, конечно, вот, так сказать, он, мужчина должен руководить, просто потому, что он в силу своих вот прямых обязанностей должен видеть больше, знать больше. В общем-то, ситуацию должен, может быть, как-то глубже схватывать. Вот. И, собственно, поскольку он это знает, то он и более эффективно управляет. То есть, здесь вот такой принцип. И опять же, ведь наше общество, оно иерархично. В общем-то, как бы мы ни говорили о равенстве, о братстве, всегда есть иерархия. И если человек с детства не привык, что иерархия есть, но она должна быть, да, отец, мать, потом старший, и, сказать, доход до самых младших, то, опять же, в обществе им будет тяжело, вот, потому что он, ну, будет, сказать, считать несправедливым то, что на самом деле вполне справедливо. И наоборот, может быть, не будет уважать людей, которых, по большому счету, нужно уважать и прислушиваться. Вот что, опять же, приводит рано или поздно к каким-то маленьким или большим трагедиям.
Матушка Евгения, а всегда вам легко подчиняться главе семьи? Или бывает вот какой-то протест, и вы видите, что вот не так надо делать? И вот можете ли вы перебороть этот протест в себе? Считаете ли нужным?
Ну, конечно, бывают такие моменты, когда считаешь, что ты права, и делать надо вот определенным образом, как ты считаешь, а муж считает он по-другому. Если, конечно, настоять на своем, то, может быть, в итоге что-то и получится правильно. Вот эта вот незначительная деталь супружеской жизни, она получится правильно. Но вот общее состояние между двумя супругами, оно все-таки нарушится, потому что и супруг будет переживать, что вот он вот предлагал так, а получилось не так, и не
хорошо. А всегда вам приходится на уступки идти? Или вы полагаете, что оба супруга могут чем-то поступиться?
Это все зависит от функциональных обязанностей вот, мужа и жены, вот, о которых говорил батюшка. Батюшка, он, конечно, отвечает за все, что вне дома. А все, что внутри дома, там, ну, просто женщина, она лучше знает, как лучше стирать белье. Конечно, бывают такие мужчины, я таких даже знаю, которые они вмешиваются, вот, как готовить надо картофельное пюре. Вот. Ну, батюшка у нас просто не вмешивается.
Такие вещи не вмешиваются.
Просто ждет, когда сготовится.
Вы знаете, вот я хотела бы сейчас от вашей семьи немножечко просто прийти в семью, в те семьи, которые сейчас нас окружают в нашем мире, в нашей стране. Вот так часто бывает, что у нас сейчас мужчины злоупотребляют алкоголем, недостаточно там получают денег для того, чтобы содержать свою семью в достойном виде. Наркотики тоже, вот такая беда к нам приходит. Может ли такой мужчина все равно считаться главой семьи? Вот как вот женщине, ну, которой не так повезло, как вот матушке Евгении, как ей вести себя в своей семье, а семью сохранить хочется? Потому что когда-то она этого человека, может быть, полюбила, и бросать его жалко, но и в то же время главой его как бы тяжело воспринимать.
Не, ну ведь беда-то в том, что на самом деле главой тяжело воспринимать даже очень многих мужчин, которые и не злоупотребляют алкоголем. Поэтому здесь... И человек может злоупотреблять алкоголем и реально быть главой семьи и быть лидером. А это просто его слабость. А если человек реально, ну, то есть не выполняет своих обязанностей, то есть он не содержит семью, то он не беспокоит его. И как бы это да-да. И здесь, конечно, женщине нужно брать на себя управление. Да, по-другому никак. То есть она, собственно говоря, это и делает. Угу. То есть она ходит и в магазин, она и отдает ребенка там куда-то в детский сад или устраивает его в нужную школу. Она же зарабатывает деньги на эту еду, которая кормит и ребенка, и себя, и мужа. По-другому никак. Конечно, процесс выхода из этой ситуации, каков он долог, он, так сказать, связан, прежде всего, с тем, что мужчина должен захотеть стать главой семьи, вот, освободиться. Но, опять же, сказать, насколько я считаю, что это возможно только в церкви. То есть, если мужчина действительно христианин, то есть он прибегает к таинству исповеди, которая реально меняет человека, так сказать, дает ему силы, и не только силы, а и мистически меняет его изнутри, тогда возможно все. Вот опять же, так сказать, вот и женщина тоже должна при этом, ну, определенным образом деликатно себя вести. Потому что ведь сейчас вот даже вот проблема вот отказа от того же спиртного, да, или от алкоголя, от наркотиков, она, вот люди столкнулись с чем? Что очень сложно человеку начать новый образ жизни, потому что к нему относятся по-старому в семье. Угу. Поэтому здесь вот такой, так сказать, двоякий процесс, который наиболее оптимальным образом, наверное, будет протекать, если оба, муж и жена, являются христианами, и оба исповедуются у одного священника, который так или иначе ведет эту семью, и, соответственно, оба они слушаются его советов, и вот, так сказать, вот деликатно вот это разруливают. То есть один понимает, что ему нужно расти, и изменяется, а другое, соответственно, определенным образом дает ему возможность это делать. Сказать, относится к нему как к новому человеку после исповеди, а не как к такому же, который вот сходил, а, в общем-то, ничуть не изменился. Потому что, да, действительно, человеку будет больно, потому что, ну, это же, в общем-то, унижение, если он вроде бы бросил пить, а в то же время к нему относится так же, как будто бы он пришел пьяный. И он только от этого опять может уйти в тот же алкоголь или наркотики.
А вот скажите, пожалуйста, в чем вы видите проблемы, наибольшие проблемы семьи в современном мире? На ваш взгляд, почему институт семьи так сильно пошатнулся? И вот, может быть, вы какие-то направления видите такие наиболее существенные и какой-то выход из этих ситуаций, проблем?
Изначально, в общем-то, самая корневая причина сейчас в том, что люди перестали понимать, зачем нужна семья, собственно говоря. Потому что ведь мы, христиане, мыслим сатириологически. Для нас брак – это средство ко спасению. То есть человек, он не может спастись, если, например, у него не будет жены. Он иначе впадет в блуд, или, в общем-то, он просто, ну, с горя покончит жизнь самоубийством. Ну вот, понятно, да? В общем-то, ему тяжело одному спастись, и поэтому ему вот дается помощница. Это смысл брака, собственно говоря, вместе прийти ко спасению. Тоже смысл деторождения, ведь зачем дети нужны? Не для того, чтобы некоторые думают, чтобы на старости стакан воды подать. Для этого нужно просто заработать много денег, и будет очень обеспеченная старость. Дети не нужны для этого. А нужно для чего? Для того, чтобы вот вырастите христианами, чем не просто, а настоящими христианами. И тогда уже после нашей смерти дело нашего спасения будет продолжаться. Может быть, даже наши внуки, правнуки, которых мы не, они нас не видели никогда, будут у нас молиться каждый день. И дело нашего спасения будет продолжаться. Опять же, сотериологическая цель. Вот. А если люди этого не понимают, и, в общем-то, если смысл брака, он, в общем-то, просто ведение хозяйства совместное, ну, в общем-то, тогда и нет смысла, собственно говоря, в браке. То есть вот обычный человек, вот неверующий, не церковный, большинство из моих знакомых по институту, по аспирантуре, там, по работам, в которых я работал, они же все, в общем-то, не в браке состоят, но большинство из них живут с кем-то. Вот, и сколько бы я ни говорил, они говорят, что нет, в общем-то, смысла заключать брак. Ну и, в общем-то, я, в принципе, согласен с ним, что по большому счету и нет смысла-то.
При таком там, подходе.
Да, при таком подходе, в общем-то, ну а в чем разница? Они живут, ведут вместе хозяйство, у многих даже дети есть. У первой пары есть даже двое детей, это они третьего еще хотят. То есть это, в общем-то, знаете, не 100 очков форы могут дать многим православным. И в то же время они говорят, ну а что изменится, если мы поставим штамп в паспорт? А действительно ведь ничего не изменится. Вот, и потому что сам как бы смысл брака, он нивелирован в обществе. Вот, и все, так сказать, отдается только вот на откуп каким-то, ну, эмоциям, отношениям. А ведь их же нужно строить, что это труд, брак, опять же, сказать, труд ради какой-то цели. А если цель только, как бы, ну, комфортная жизнь, то, соответственно, всегда, ну, человек выбирает путь меньшего сопротивления. Стало тяжело в браке, значит, нужно развестись, найти, так сказать, другой путь, когда будет комфортнее. С детьми тяжело, без детей лучше. С женой тяжело, значит, развестись. Или там после нескольких разов человек понимает, что да, просто лучше, так сказать, иметь такую некую, ну, как бы полулюбовницу, с которой постоянно живешь. Потому что ее в случае чего можно выгнать всегда, она, значит, соответственно, будет посмиреннее, чем просто жена. Вот, так сказать, вот так примерно живет мир. Пока люди что-то не придут к Богу, так и будет продолжаться.
Ну, а то что нам делать? Смириться вот с таким положением вокруг нас? Или каким-то образом мы можем повлиять на эту ситуацию?
Нам, сказать, нужно, естественно, церкви, сказать, активную миссионерскую работу вести в этом направлении. Сказать, вот больше тут никак. Потому что ждать, как я уже говорю, что пока вырастет своя элита, наши дети уже, так сказать, может России к тому времени не быть. То есть нужно, так сказать, той молодежи, которая есть, это объяснять. Где? Как раз вот на тех уроках православной культуры, которые пытаются... В общем-то, церковь пытается ввести, а, сказать, люди пытаются не пустить. Вот, ну, каких-то других факультативах, при малейшей возможности, долг любого священника. Ну, и опять же, это среди своих друзей православным семьям можно вести какую-то работу. Ведь, не знаю, сказать, почувствовали это православная семья или нет, но на нас смотрят в определенном смысле, смотрят и по нам меряются. Вот. Мы мирим, являемся счастьем семейным. Поэтому, сказать, если мы в своей семье не можем семейное счастье построить, то тогда что мы можем кому-то показать? А если у нас будет мир в семье, люди придут и, сказать, вот, скажут, как они живут, мы хотим так же жить. Это и будет проповедь, собственно говоря, вот, которые призваны не только пресвитеры, но и, в общем-то, все миряне.
Отец Алексей, а вот вы знаете, даже среди семей православных сейчас дети вырастают, и вот вступает то сожительство, о котором мы только сейчас говорили, не заключая брака. Ну вот, да, так, такое безответственное сожительство с детьми или без детей. И родители поначалу тревожатся. Родители ходят в церковь, дети там бросают храмы, а иногда и продолжают посещать, и там каются в чем-то, там как-то представляют себе тоже, что это можно совмещать с христианским образом жизни. И родители иногда привыкают к такой ситуации, говорят, ну что ж, все так живут, руки опускаются. А некоторые переживают о том, что вот дети в блудном сожительстве. Но как же вот объяснить? Вот, может быть, кто-то из наших радиослушателей в такой ситуации находится сам. И вот вы говорите, что объяснить-то вот, ну, как бы нельзя. И вот они говорят, что изменится? И мы руки опускаем, говорим, да ничего не изменится. Ну, может быть, какой-то рецепт все-таки есть? Вот как доходчиво объяснить? Или, может быть, что-то прочитать? Или вот кому-то обратиться?
Ну, честно говоря, меня вот такая ситуация тоже очень сильно фрустрирует. И, слава богу, сказать, пока я еще не дожил до этих времен, но если это гипотетически, потому что у меня баба дочь, которая бы в таком сожительстве пустилась, я не знаю, я убил бы ее просто на месте. Вот. Поэтому я говорю, что сказать, я пока еще, может быть, ну, не столкнулся сам лично, я не знаю, что делать. Но, конечно, все, сказать, нужно было делать раньше, так вот мыслиться. Да? Хорошее дерево дает воды доброе, да. Дети – это всегда продолжение нас. Вот по своим детям я вижу, что то плохое, что есть во мне, в них продолжается, как и то хорошее. Вот. И, в общем-то, если дети вот пустились так, то в этом полностью виноваты их родители, которых неправильно воспитали. Это просто и банально. То есть думать нужно было раньше. В зависимости от ситуации есть разные методы. Ну, кстати, я уже с опыта других людей прибегаю. Можно ли просто строго взять ситуацию в руки, там, то есть другая дочь запереть и не пускать никуда. Опять же, сказать, это вот если это подействует. Вот. Или, конечно, в любом случае нельзя смиряться с этим как с нормой. То есть относиться к дочери, конечно, как к дочери, но она же постоянно считает, что вы скорбите, и что это для вас боль, и что это она делает неправильно. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, если вы хотите изменить ситуацию, то нужно понести подвиг определенный. То есть, будучи, во-первых, самым христианином, христианкой, вот, то есть регулярно исповедуясь и причащаясь святых Христовых тайн, попросить благословения своего духовного отца или, ну, священника, который регулярно исповедуется, на какой-то подвиг, это может быть или молитвенное право сугубо, или, может быть, пешком дойти до каких-то мощей. Ну, по силам, это сказать, это можно обсудить. Это может быть даже какой-то, может, обет молчания. Ну, это не важно. Подвиг, так сказать, то есть вы должны пролить кровь за ваших детей, вот, и тогда это реально может изменить ситуацию. Вот. Но, опять же, сказать, я говорю, что это только с благословения священника делается все и под его контролем. И, опять же, сказать, только люди, которые являются христианами, то есть регулярно исповедуются, печать святых Христовых тайн. Своими силами мы никакую ситуацию не сдвинем с места.
Спасибо.
Дети, выросшие в православных семьях, уходят из церкви. В общем-то, я много обсуждала это со своими знакомыми в интернете. Мы пришли, в общем-то, тоже к одному. Это единственный большой вывод. Это то, что виноваты, в общем-то, родители. То есть они не были до конца православными христианами. То есть дети, они очень чуткие, они очень все видят, замечают. Это может произойти даже до 3 лет. Ребенок формируется до 3-4 лет. То есть, может быть, родители тогда еще только воцерковлялись. И они, в общем-то, даже, может, и не очень виноваты. И к тому времени, когда они уже воцерковились, а у ребенка наступает переходный возраст. То есть до переходного возраста ребенок ходил в воскресную школу, там они рисовали, играли. А после воскресной школы он уходит просто в мир. В церкви, ну, сейчас вот формируются молодежные клубы, но мало, в общем-то, такой работы ведется. Вот, и ребенок уходит в мир, и как раз в этот момент родители для него перестают быть авторитетом. Вот, и, конечно, тут происходит некий излом, если родители не в строгости воспитывали там свою дочь или сына. Конечно, может быть, и какие-то фатальные ситуации. Например, меня даже не пускали просто на дискотеки, и все.
Угу. Вот. То есть вот такие моменты насилия возможны?
Ну, это, конечно, было не насилие, это было путем уговоров. Ага. Там, то есть не такое, что не пущу, и все. То есть мои родители, они аргументировали, почему они меня не пустят. Я согласилась, как бы смирилась с этим, что ну не пустят, и все. И теперь я как бы им за это благодарна, что все-таки там не на школьные, там какие-то дискотеки, там я не ходила. Все мои подружки, которые ходили, они все, в общем-то, ну, я знаю, что они ходили когда-то, да, то есть они, ну, такой веселый образ жизни, или они все вступали в сожительство.
Матушка рассказывала, ее воспитывали еще в детстве, даже когда телевизор смотрели, то вот сыны кто-то целуются, закрывали глаза, так, матушка, да?
Ну, да, это было такое.
Видите, так сказать, ну, работает же, да, и сказать, человек вот, в общем-то, сохранил себя до брака, да.
Да, сейчас редко кому в голову из родителей приходит вот такое, как-то вот принимается то, что подается с экранов, те устои, которые нам предлагают, вот такой образ жизни, и родители не задумываются, что нас втягивают как-то не на ту дорогу, и что от родителей многое зависит, по какой дороге дальше пойдет ребенок. Вот вы знаете, мы поговорили о детях, поговорили в основном о семейном устройстве, и вот, наверное, сейчас пришел такой момент поговорить о родителях. Очень органично вписывается. Вы говорите, как с вами родители поступали. И вот мне хотелось бы услышать о связи старшего поколения вот с вашей семьей. Как относиться?
Ну вот мы как раз очень хорошо про эту связь наслышаны, потому что мы живем не отдельно, а живем с моей мамой и с моей бабушкой в одной квартире. То есть, получается, у нас одновременно присутствует 4 поколения. Вот это даже, так сказать, кто психологию изучает или знает, что это непростая ситуация, это, так сказать, напряженная ситуация, скажем так. Конечно, у нас все православные, но, так сказать, ветхий человек есть ветхий человек. Вот, и, конечно, это приводит к определенным напряженностям. Что здесь нужно сказать? Ну, опять же, сказать, я вот буду говорить на примере нашей семьи. Все-таки мы живем не с родителями жены, а с моими родителями, поэтому здесь я могу в определенном смысле, ну, что ли, брать, ну, ответственность за все происходящее на себя. И, в общем-то, на мне лежит вопрос о разруливании ситуаций, которые возникают. И нужно сказать, что эти ситуации, они требуют от мужчины, от лидера нелинейного ответа. То есть, например, если конфликтуют две стороны, то это не значит, что ты должен принимать одну сторону или другую, или быть против обоих. Всегда существует какой-то третий вариант, когда вот можно это сместить акцент и убрать эту ситуацию. Многие ситуации, они сами по себе распадаются, если их не раздувать дальше. То есть, был какой-то, ну, не то чтобы конфликт, но, по крайней мере, такое-то недопонимание. Оно, если начать его копать и говорить, что вот, знаешь, здесь вот ты был не прав, а вот ты была, то это потом может привести вообще вот к огромной ссоре там на всю жизнь. А так это может вообще просто, так сказать, если вот, ну, это вот обойти, ну да, ну, так сказать, одному, с одним поговорить, с другим, в общем-то, как бы так, ну, чтобы человек понял, что, в принципе, его любят здесь, и, так сказать, тут, ну, нет, то и оно все это, в общем-то, и рассосется. Самая большая проблема, вот, ну, когда вот так живут несколько поколений, эта проблема, конечно, касается воспитания детей. Потому что каждый из родителей, из всех трех поколений, да, считает, что он знает, как воспитывать детей. И молодые тоже считают, что знают, потому что они читали книги. Вот. И, конечно, возникают вот конфликты. В общем-то, мы для себя выработали очень такое простое, но эффективное правило, которое сводится к следующему. Что, в общем-то, ребенок, он может выдержать любые издевательства. То есть от того, что, например, там один родитель считает, что нужно его в три шубы закутать, иначе он замерзнет. И это при 25-градусном, так сказать, вот плюс 25 градусов, да, жара. И до того, что его можно, так сказать, в плюс 5 в одном памперсе держать, для того, чтобы он закалился. Вот. И, в общем-то, главное – это мир в семье. То есть, если вот, ну, возникает ситуация, ну, кто-то если сильно настаивает, то можно уступить ради того, чтобы сильно был мир. Потому что ребенок, он не испортится от этого. Вот это, что касается вот детей, позиции детей. А вот к родителям я бы хотел бы сейчас обратиться, потому что я знаю, что и большинство радиослушателей – это как раз то поколение, которое вот может учить детей, что, конечно, вы стараетесь не вмешиваться в воспитание и в содержание вот ваших внуков уже, или, потому что это не ваши дети. Вот, и вы своих детей уже вырастили. И поэтому нужно делать только то, о чем вас просят. То есть это как раз нужно помогать детям своим, это очень, им очень нужна эта помощь. Но помощь нужна именно в том, что они просят. Они просят посидеть, то нужно сидеть. Просят вот приготовить еду, причем вот именно такую, какую они просят приготовить. Нужно ее готовить. Опять же, еще раз повторю тоже золотое право. Ребенок может выжить любые издевательства. Есть только несколько вещей, которых нельзя делать с ребенком. Там вот кипятить нельзя его, стирать в стиральной машине, еще, так сказать, и такие вещи. Вот если ваши дети, например, что-то такое задумают, да, вы уж вмешаетесь. А вот другие все вещи, ну, пеленать или не пеленать, уже сколько, так сказать, кто-то пеленает, кто-то не пеленает. На первом пеленали, второго не пеленаем. И искать и тот живет, и этот живет. В общем-то, есть плюсы и минусы у каждого метода. А вот устраивать этот смертный бой не нужно. И также, искать, и многие другие вопросы, они, ну, нужно отдать их на усмотрение вашим детям, потому что на них ответственность за воспитание вашего этого ребенка, их ребенка. И они должны чувствовать эту ответственность. Даже если они какое-то решение не совсем правильное примут, они должны, так сказать, корректировать. Потом, так сказать, первый ребенок, да, ему больше шишек достанется. Потом второй, третий они уже будут знать. А иначе как они вырастут? Они так и будут. И потом, так сказать, опять же, возникнут, что самое страшное, неправильные отношения в семье. Потому что если до ребенка его родители не будут являться авторитетом, то это может привести к очень плохим последствиям, трагическим для семьи, потому что может потом уйти в переходный период. Это очень плохо, когда родитель меняется авторитетом. Поэтому авторитет родителя, он должен укрепляться. А с чьей стороны, кто его, так сказать, может разрушить? Только вот если вот будут вмешиваться родители. Поэтому старайтесь, пожалуйста, все вот эти углы острые обходить деликатно, не давать советов, если их не просят у вас, только если просят. Потому что если любой ребенок ваш, если поймет, что вы можете помочь советом, он спросит этого совета. Мама, как правильно пеленать? А вот так, правильно ведь? А если вот встревать, то ну, хуже только будет от этого, и все. Причем хуже будет всем, и вам в том числе тоже.
Уважаемые гости, наше время подходит к концу, и поэтому мне хотелось бы, вот, чтобы вы какие-то пожелания своим нашим радиослушателям оставили, тем семьям, которые уже сформировались, и тем молодым людям, которые предполагают вступить в брак, которые ищут своих путей к браку. Этим людям тоже очень важны ваши советы, важны ваши взгляды узнать. Матушка Евгения, вы что-то скажете на эту тему?
Ну, начнем с того, что кто только хочет вступить в брак, конечно, им вот самая главная задача – это как познакомиться. Конечно, знакомиться надо не со всеми, а, естественно, лучше с православными и христианами заранее, потому что иначе в будущем станет очень большая проблема в семье, начиная от того, что ходить ли жене по воскресеньям в храм, или делать мужу завтрак, или как крестить ребенка или не крестить ребенка.
Вот. Бывают ситуации, что против отцы.
Угу.
И это очень тяжело.
А бывают такие ситуации, что, может быть, потом отцы приходят тоже ну, вот к церкви?
Зачем? Такие ситуации бывают, но ведь они как раз бывают в тех случаях,
когда
сначала,
кровью,
сначала жена ситуации приходит к вере, а потом она как-то приводит. А когда вот брак изначально так создавался, то это изначально порочная ситуация. Ведь церковь такие браки не благословляет. Ведь это же действительно так. То есть, если приходит девушка православная с неправославной, церковь не благословляет этот брак. Это нужно четко себе осознавать, что это самоволие в чистом виде, и которое может кончиться очень плачевно.
Ну вот и рано или поздно перед юношей или девочкой возникает вопрос, как, где искать. И вот надо начать с того, что, конечно, без молитвы никакое дело не может быть хорошим. То есть оно, может быть, в конце и приведет к достаточно неплохому результату, когда к 40, может быть, все-таки создаться нормальная семья. Но без молитвы это будет все очень тяжело и как-то все не так. Конечно, нужно молиться, но как и кому молиться, это должны выбирать сами юноши и девушки в консультации, может быть, со своим духовником.
И родители должны тоже молиться.
Вот в нашей семье как бы было, конечно, так. Это, конечно, лучше, конечно, когда и родители тоже молятся. Такая соборная молитва получается. Вот. Ну, а дальше где познакомиться? И, конечно, должны познакомиться с православным христианином. А где его найти? В храме знакомиться, конечно, не будешь. Это неприлично. И, в общем-то, в храм приходишь не для этого. Остаются какие-то другие социальные церковные проекты. То есть в библиотеке, ну, сложно познакомиться, в кафе еще сложнее. А какие могут быть проекты? Это может быть православный молодежный клуб. Вот, допустим, как
например, да, наш православный молодежный клуб Кирилл Марии Радонежской, куда мы вас всех приглашаем. Вот, и как раз там последнее воскресенье месяца проводится молебное дарование христианского супружества, куда вот со всего города собирается молодежь до 100 человек.
Как доехать до вашего храма, скажите, пожалуйста.
Так, это не храм, это помещение клуба молодежи. Улица Партизана Германа, дом 5. Значит, каждое последнее воскресенье месяца в 17:30 там проходит этот молебен. На нашем клубе, так сказать, свет клином не сходится. Есть множество других клубов православных. Есть и, в общем-то, разные такие молодежные православные мероприятия, которые проводит наш молодежный епархиальный отдел. Вот под руководством премьера Артемия Скрипкина. В частности, вот был первомногодневный крестный ход. Вот, конечно, крестный ход туда ходит, чтобы помолиться, но поскольку это молодежный крестный ход, то там можно найти спутника жизни. Вот, также и много есть других, более мелких, может быть, таких мероприятий. Например, наш клуб проводил несколько акций помощи нашему клирику, диакону многодетному. Помогали ему, собственно говоря, он снял дом, и нужно было просто очистить от грязи. Все, дом такой деревенский, неухоженный был. Вот несколько раз вот мы собирались, молодежь нашего клуба, на эту помощь. И вот там, например, двое познакомились. Вот сказать, вот именно как раз вот в таких вот вещах действительно можно найти свою вторую половину.
То есть в реальном деле каком-то, в котором друг друга узнаешь не только вот по внешнему виду, но еще и по работе, наверное.
Да, ну и, так сказать, самое главное, конечно, посмотрите вот на адекватность этого человека, насколько он вот подвержен, может, или не подвержен какой-то такой, действительно, вот истеричности или вспыльчивости, потому что это самое, вот, такой, самый большой бич в супружеской жизни. Конечно, посмотрите на родителей этого человека. Конечно, человек – это другой, да, родители – это одно, а их ребенок – это другое. Но в то же время очень много будет общего. Просто потому что человек будет неосознанно копировать, переносить еще многие методы, которые были в семье, просто неосознанно, даже сам того не хотя. Это не может какой-то окончательной мерой являться, хорошести или нехорошести человека, но, по крайней мере, вот знать об этом стоит.
Спасибо большое. И последнее, наверное, вот пожелание ваше семьям, которые уже состоялись. Самое главное, чтобы сохранить мир и благополучие в семье. Ваше пожелание.
Я думаю, что теми, которые состоялись, это семьи, когда, прежде всего, православные, которые вот, ну, живут церковной жизнью, наверное, уделять вот друг другу время, вот находить время друг для друга и проводить его, может быть, вот так и с таким вот настроением и чувствами, как вот вы проводили это время вот в первые, может быть, месяцы брака. Должны вот для себя такие вот минуты или часы, может быть, даже и дни, хотя бы несколько раз в год находить. Потому что это действительно в определенной степени возрождает из рутины и из вот каких-то ситуаций, которые стремятся подточить отношения. Вот, ну и, конечно, почаще говорить друг другу, что дорогая или дорогой, я тебя люблю.
Многие православные семьи, уже сложившиеся, у них главный вопрос сейчас у многих – это быть или не быть многодетными. И вот они решают этот вопрос, даже ссорятся и ругаются – надо быть или не надо быть, если не надо, то как не быть? Вот. Хотелось бы сказать, что как бы не надо решать этот вопрос сейчас. Нужно вот родить хотя бы двое-трое детей. И не надо на этом акцентировать внимание. Дальше уже все само как-то придет. Бог может и не дать этих много детей. А тем не менее, семья, она как-то очень напрягается, даже, ну, может быть, даже и зло в семье, может быть. Жена хочет. Ну, чаще всего жена, да, заранее удостоверится у мужа, что он согласен быть многодетным отцом. Там. А муж, конечно же, он еще к этому может не готов. Там. Вот, и все само придет. Не надо как-то на этом акцентироваться.
Ответ на этот, как и на многие другие вопросы, может прийти сам. Вот, не нужно, если не напрягать ситуацию. Вот это, так сказать, просто вот как такой заметка к житейской мудрости.
Спасибо большое. Наша передача окончена. Я напоминаю, что гостями студия наша семейная. Сегодня были священник Алексей Володин и его супруга-матушка Евгения. Передачу подготовила Людмила Зотова. До свидания.
До свидания.
До свидания.